Чарльз Диккенс. Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим. Читает Андрей Новокрещенов. Глава 31. Утрата еще более тяжкая. Мне нетрудно было уступить просьбам Пегати остаться до тех пор, пока останки бедного возчика не отправятся в свой последний путь в Бландерстон. Она давно уже купила на свои собственные, сбереженные ею деньги, маленький клочок земли на нашем старом кладбище, близ могилы ее милочки, так называла она всегда мою мать, и здесь они должны были покоиться. Мне приятно думать, что, проводя время с Пегати и делая для нее все возможное, в сущности, это было очень мало, я испытывал такое удовлетворение, которое и теперь мог бы себе только пожелать. Но боюсь, что еще большую радость, эгоистическую и профессиональную, я получил, когда взял на себя заботу о завещании мистера Баркиса и разъяснял его содержание. Могу поставить себе в заслугу, что от меня исходило предложение поискать завещание в сундучке. После недолгих поисков его нашли в сундучке на дне лошадиной торбы, где, кроме сена, были обнаружены старые золотые часы с цепочкой и печатками, которые мистер Баркис носил в день свадьбы и которых ни до, ни после этого никто не видел. Серебряная затычка в форме ноги, которой он уминал табак в трубке. Игрушечный лимон, наполненный крохотными чашечками и блюдечками. По моим догадкам, мистер Баркис купил его в подарок мне, когда я был ребенком, а потом не нашел в себе духу расстаться с ним. 87,5 гиней, гинеями и полугинеями. 210 фунтов новёхонькими банкнотами. Несколько квитанций на акции английского банка. Старая подкова, фальшивый шиллинг, кусок камфоры и устричная раковина. Судя по виду, сей последний, старательно отполированный и отливавший с внутренней стороны всеми цветами радуги, я заключил, что мистер Баркис имел некоторое представление о жемчужинах, но к какому-либо твердому понятию так и не пришел. В течение многих лет мистер Баркис брал с собой этот сундучок во все свои поездки. Чтобы не привлекать к нему внимания, он прибег к такой выдумке. Сундучок, где принадлежит мистеру Блэкбою, и оставлен на хранение у Баркиса до востребования. Эту небылицу он старательно запечатлел на крышке, но теперь буквы едва можно было разобрать. Я убедился, что все эти годы он, тайно накапливая деньги, преследовал благую цель. После него осталось почти 3000 фунтов. Проценты с 1000 он завещал в пожизненное пользование мистеру Пегати. По смерти его капитал надлежало разделить поровну между Пегати, малюткой Эмли и мной или теми из нас, кто останется в живых. Все прочее имущество он завещал Пегати, назначая ее своей наследницей и единственной исполнительницей его последней воли и завещания. Я чувствовал себя настоящим проктором, когда со всеми церемониями читал этот документ и неоднократно разъяснял его по пунктам заинтересованным сторонам. Тут мне пришло в голову, что доктор Скоманс имеет больше значения, чем я предполагал. С величайшим вниманием я изучил завещание, объявил, что оно составлено, безусловно, по всем правилам, сделал 2-3 пометки карандашом на полях и сам подивился, какими познаниями я обладаю. Неделю до похорон я провел за этим глубокомысленным занятием. Составлял опись переходившего к Пегати имущества и приводил в порядок дела, находясь около нее, к обоюдному нашему удовольствию, в качестве судьи и советчика по всем вопросам. Все это время я не видел малютку Эмли, но мне сказали, что через 2 недели состоится скромная свадьба. Я присутствовал на похоронах не в полном параде, если можно так выразиться. Я хочу сказать, что на мне не было черного плаща и развивающихся лент, этого пугала для птиц. В Бландерстон я отправился пешком, с позаранку, и уже ждал на кладбище, когда прибыл гроб, провожаемый только Пегати и ее братом. Сумасшедший джентльмен взирал на нас из маленького оконца моей комнаты. Младенец мистера Чилипа крутил своей тяжелой головой и таращил выпученные глаза на священника, выглядывая из-за плеча няньки. Мистер Омер пыхтел на заднем плане. Никого больше не было. Все свершилось очень тихо. С часок мы побродили по кладбищу и сорвали несколько молоденьких листочков с дерева над могилой моей матери. Тут меня охватывает страх. Облако нависает вдали над городом, к которому я в одиночестве направляю свои стопы. Я боюсь приблизиться к нему. Я не в силах думать о том, что произошло в ту памятную ночь, о том, что надвинется снова, если я продолжу рассказ. Но ведь хуже не станет, если я об этом напишу, и не станет лучше, если рука моя откажется писать. Это свершилось. Не стереть того, что свершилось, и изменить ничего нельзя. На следующий день моя старая няня уезжала со мной в Лондон по делу о завещании. Малютка Эмли проводила этот день у мистера Омера. Все мы должны были встретиться в тот вечер в старом баркасе. Хэм в обычный час приведет Эмли. Я не спеша приду пешком. Брат и сестра вдвоем возвратятся с кладбища и под вечер будут нас поджидать у камелька. Я расстался с ними у калитки, где в былые дни мне виделся Стрэп, отдыхавший с пожитками Родрика Рэндома, и вместо того, чтобы вернуться в город, прошелся по дороге в Лоустофт. Потом я повернул назад и направился в Ярмут. Пообедал я в приличной харчевне в 1-2 милях от переправы, о которой упоминал раньше, а когда добрался до нее, день уже угасал и наступил вечер. К тому времени палил дождь, дул сильный ветер, но за облаками пряталась полная луна, и было не совсем темно. Вскоре я очутился неподалеку от дома мистера Пегати и увидел свет, струившийся из окна. Ноги вязли в сыром песке, и с трудом пройдя несколько шагов, я приблизился к двери и вошел в дом. Там было очень уютно. Мистер Пегати выкурил уже свою вечернюю трубку, и шли приготовления к ужину. Ярко пылал огонь, зала была выметена, стоял на старом месте сундучок, ожидая малютку Эмли. Снова сидела на своем старом месте Пегати, и вид у нее был такой, если бы не траурное ее платье, как будто она отсюда не уходила. Вновь рядом с нею стояла рабочая шкатулка с собором святого Павла на крышке. Сантиметр в коттедже и огарок восковой свечи, словно их никогда отсюда не убирали. Миссис Гаммидж, кажется, потихоньку ворчала в своем прежнем уголке, и, следовательно, тоже была такой, как всегда.
«Вы пришли первым, мистер Дэвис, сияющий физиономией», — сказал мистер Пегати. «Снимайте поскорее пальто, сэр, если оно промокло».
«Благодарю вас, мистер Пегати», — ответил я, отдавая ему пальто, чтобы он его повесил. «Оно не промокло».
«И то правда», — сказал мистер Пегати, щупая мои плечи. «Сухой, как щепка. Присаживайтесь, сэр». «Незачем вам говорить. Добро пожаловать. Но все равно говорю от всей души. Добро пожаловать!»
«Благодарю вас, мистер Пегати. Я знаю, что вы мне рады». «Ну, Пегати, а ты как поживаешь, моя старушка?» — спросил я, целуя ее.
«Ха-ха!» — засмеялся мистер Пегати, подсаживаясь к нам, и с присущим ему добродушием потер руки, чувствуя облегчение после недавних забот. «Я уж ей говорю, сэр, нет другой женщины на свете, у которой может быть на душе спокойнее, чем у нее. Свой долг перед покойным она исполнила, и покойник это знал. И покойник сделал для нее все, что полагается, и она для покойника сделала все, что полагается, и все в порядке».
Миссис Гаммидж застонала.
«Веселей, мамаша!» — воскликнул мистер Пегати,
но, посмотрев на нас украдкой, он покачал головой, очевидно понимая, что недавнее событие могло вызвать в памяти событие давно минувшее.
«Не падай духом! Хоть чуточку развеселись, там увидишь, как веселье само собой придет!»
«Не ко мне, Дэниел», — возразила миссис Гаммидж. «Ко мне ничего само собой не придет. И оставаться мне одинокой и осиротелой.
«Да нет же», — сказал мистер Пегати, успокаивая скорбящую.
«Ох, не говори, Дэниел», — отозвалась миссис Гаммидж. «Не годится мне жить с теми, кому оставлены деньги. Все против меня. Лучше вам от меня избавиться».
«Да как же бы я мог тратить деньги без тебя?» — серьезным тоном начал увещевать ее мистер Пегати. «О чем ты толкуешь? Да разве теперь ты мне нужна меньше, чем прежде?»
«Я всегда знала, что здесь во мне не нуждаются», — возопила жалобно хныча миссис Гаммидж. «А сейчас мне это и сказали. Да как я могла надеяться, что во мне нуждаются, когда я женщина одинокая, осиротелая и всем вам стою поперек дороги?»
Очевидно, мистер Пегати был весьма недоволен собой за то, что произнес речь, которую можно было истолковать столь дурно, но ответить помешал ему Пегати, дернув его за рукав и покачав головой. В течение нескольких секунд он в полном расстройстве чувств смотрел на миссис Гаммидж, затем перевел взгляд на голландские часы, встал, снял нагар со свечи и поставил ее на окно.
«Ну вот», — весело сказал мистер Пегати, — «вот оно как, миссис Гаммидж».
Миссис Гаммидж тихонько застонала. «Окно, по обычаю нашему, освещено. Вы удивляетесь, для чего это делается, сэр? Да ведь это для нашей малютки Эмли. Видите ли, как наступят сумерки, так дорога-то становится не очень светлой и веселой. И если я прихожу к тому часу, когда Эмли возвращается домой, я ставлю свечу на окно. Вот тут-то, видите ли, две цели достигнуты», — добавил мистер Пегати с сияющей физиономией, наклоняясь ко мне. «Сначала Эмли говорит: а вот и мой дом. Вот что она говорит. А потом она говорит: и дядя мой дома. Потому если бы не было меня дома, я бы не выставил свечи».
«Экий ты младенец», — сказала Пегати. Если она и в самом деле так думала, то, пожалуй, любила его за это еще больше.
«Ну, кто его знает», — возразил мистер Пегати.
Он стоял, широко расставив ноги, и с довольным видом потирал их обеими руками, посматривая то на нас, то на огонь в очаге.
«Не очень-то я похож по виду на младенца».
«Не особенно», — согласилась Пегати.
«О, да», — засмеялся мистер Пегати. «По виду не очень-то похож, но, коль подумать, да, Господи помилуй, не все ли мне равно? А теперь я вам вот что скажу. Когда случается мне пойти да поглядеть на хорошенький домик нашей Эмли, то... Ах, провалиться мне на этом месте!» — неожиданно и весьма энергически воскликнул мистер Пегати. «Ну вот, как бы это получше сказать? Я будто чувствую, что самая маленькая вещичка там все равно, что она сама. Беру я эту вещичку и кладу ее на место, и так, знаете ли, осторожно, как будто это наша Эмли. И то же самое с ее шляпками и другими вещами. Я бы не стерпел, если бы с ними обращались грубо, никак бы не стерпел. Вот вам и младенец, с виду похожий на большущего морского ежа», — воскликнул мистер Пегати, закончив свою торжественную речь оглушительным хохотом.
Засмеялись и мы с Пегати, но не так громко.
«А дело-то вот какое!» — с восторженной миной продолжал мистер Пегати, снова потерев ноги. «Еще в ту пору, когда она была совсем малютка, едва отросла мне до колена, мы с ней, знаете ли, играли в разные игры и воображали, будто мы и турки, и французы, и акулы, и всякие там иностранцы. Да, Господи помилуй, и львы, и киты, и не весь что еще. Вот я, знаете ли, и привык. А возьмем хоть вот эту свечу».
Мистер Пегати радостно указал на нее рукой. «Уж я-то знаю, когда Эмли выйдет замуж и уйдет отсюда, я буду выставлять эту свечу точь-в-точь по-старому. Уж я-то знаю, когда я буду сидеть тут по вечерам, а где же мне и жить, Господи помилуй, как не здесь, какое бы наследство я ни получил. В те дни, когда ее здесь не будет или я туда к ней не пойду, я буду ставить свечу на окно.
сидеть у очага и воображать, будто я ее поджидаю, точь в точь, как поджидаю сейчас. «Вот вам и младенец, похожий с виду на морского ежа!» — воскликнул мистер Пегати, снова захохотав. «Да вот и теперь, сию минуту, когда я смотрю, как горит свеча, я себе говорю. Эмли на нее смотрит. Она сейчас придет. Вот вам и младенец, с виду похожий на морского ежа». «А я не ошибся», — добавил мистер Пегати, оборвав свой смех и захлопав в ладоши. «Вот и она».
Но это был только Хэм. Должно быть, дождь усилился с тех пор, как я пришел, потому что Хэм был в большой клеенчатой шляпе, надвинутой на глаза.
«Где Эмли?» — спросил мистер Пегати.
Хэм мотнул головой, словно давая понять, что она осталась снаружи. Мистер Пегати взял свечу с окна, снял с нее нагар, поставил ее на стол и принялся размешивать угли в очаге. А тем временем Хэм, все еще стоявший на прежнем месте, сказал мне:
«Мистер Дэви, выйдите-ка на минутку, посмотрите, что мы с Эмли хотим вам показать».
Мы вышли. Он пропустил меня вперед, и я с удивлением и испугом заметил, что он смертельно бледен. Он быстро вытолкнул меня наружу и закрыл за нами дверь. За нами двумя.
«Хэм, что случилось?»
«Мистер Дэви!» «О, несчастный! Как горько он зарыдал! Я оцепенел при виде такого горя. Не знаю, о чем я тогда подумал, чего ужаснулся. Я мог только смотреть на него. Хэм, бедный мой Хэм, ради бога, скажите мне, что случилось?» «Моя любовь, мистер Дэви, радость и надежда моего сердца. Ради нее я готов был отдать жизнь, отдал бы и теперь. Она ушла».
«Ушла?»
«Эмли убежала». «О, мистер Дэви, подумайте, как она убежала, если я молю сейчас милосердного Бога убить ее. Она мне дороже всего на свете, только бы не дать ей дойти до бесчестия и погибели».
Его лицо, обращенное к затянутому облаками небу, его крепко стиснутые дрожащие руки, его страдальческий вид остаются и по сей день в моих воспоминаниях неразрывно связанными с этим пустынным берегом. Здесь всегда ночь, и он — единственное живое существо на берегу.
«Вы человек ученый. Вы знаете, как лучше поступить», — торопливо продолжал он. «Что мне сказать там, дома? Мистер Дэви, как объявлю я об этом ему?»
Я увидел, что дверь приоткрывается, и инстинктивно сделал попытку придержать щеколду, чтобы выиграть время. Слишком поздно. Мистер Пегати высунул голову, и никогда не забыть мне, как изменилось его лицо, едва он увидел нас. Никогда, хотя бы я прожил 500 лет. Помню громкий стон и крик, помню женщин, бросившихся к нему, и вот мы все стоим в комнате. У меня в руке записка, которую дал мне Хэм, а у мистера Пегати расстегнут жилет, волосы взъерошены, лицо и губы совсем белые, и кровь тоненькой струйкой стекает по его груди. Вероятно, она брызнула у него изо рта. Он пристально смотрит на меня.
«Читайте, сэр», — тихим, дрожащим голосом сказал он. «Медленно, прошу вас. Не знаю, смогу ли я понять».
Среди мертвой тишины я стал читать закапанное слезами письмо. «Когда ты, любящий меня гораздо больше, чем я того заслуживала даже в то время, когда мое сердце было невинно, получишь это письмо, я буду очень далеко».
«Я буду очень далеко», — медленно повторил он. «Постойте, Эмли очень далеко. Читайте».